течение многих месяцев командирам воинских частей рассылались секретные инструкции относительно предательской деятельности за границей некоторых перебежчиков из чешских полков. Было установлено, что эти перебежчики, забывая о своей присяге, вступают в ряды русской армии и служат неприятелю, оказывая ему наиболее ценные услуги в шпионаже.
Майор Вольф в то время еще и понятия не имел, что именно готовят Австрии перебежчики, которые позднее, встречаясь в Киеве и других местах, на вопрос «Чем ты здесь занимаешься?» весело отвечали «Я предал государя, императора». Итак, наш Швейк, отстав от поезда, который шел на фронт, оказался после длительных мытарств на Гауптвахте. А по поводу его дальнейшей судьбы майор Вольф и капитан спорили. Повесить Швейка на основании приговора военного суда или без приговора?
Вместе с утренним кофе к Швейку в дыру втолкнули какого-то человека в русской фуражке и в русской шинели. Человек этот говорил по-чешски с польским акцентом. Это был один из негодяев, служивших в контрразведке армейского корпуса, штаб которого находился в Перемышле. Агент военной тайной полиции даже не дал себе труда сколько-нибудь тонко выведать тайны у Швейка. Он начал прямо. «Попал я в лужу из-за своей неосторожности. Я служил в 28-м полку и сразу перешел на службу к русским. И вот так глупо влип. У русских я вызвался пойти в разведку. Служил я в 6-й Киевской дивизии. А ты, товарищ, в каком русском полку служил? Сдается мне, что мы где-то встречались. В Киеве я знал чехов, которые пошли с нами на фронт и перешли в русскую армию. Но теперь я уже перезабыл их и фамилии, и имена. Кто они и откуда? Но ты-то, должно быть, помнишь, с кем ты там служил? Мне хотелось бы знать, кто остался из нашего 28-го полка?»
Вместо ответа Швейк заботливо приложил свою руку к колбу незнакомца, потом пощупал пульс, и, наконец, подведя к маленькому окошечку, попросил его высунуть язык. Всей этой процедуре негодяй не противился, думая, что Швейк объясняется с ним тайными заговорщицкими знаками. Потом Швейк начал колотить в дверь, и когда надзиратель пришел спросить, почему он так шумит, он по-чешски и по-немецки потребовал, чтобы немедля позвали доктора, так как человек, которого сюда поместили, бредит. Однако это не произвело должного впечатления. За больным человеком никто не пришел. Он преспокойно остался сидеть в камере и без умолку болтал что-то о Киеве, о Швейке, которого он, безусловно, видел маршировавшим среди русских солдат. «Я знал всех ваших киевских знакомых», — неутомимо продолжал агент контрразведки. «Товарищ, ты мне не веришь, а ведь нас ждет одинаковая участь».
«На то мы и солдаты», — невозмутимо ответил Швейк. «Для того нас матери на свет породили, чтобы на войне, когда мы наденем мундиры, от нас полетели клочья. И мы на это идем с радостью, потому как знаем, что наши кости не будут гнить понапрасну. Мы пойдем за государя-императора и его августейшую семью, ради которой мы отвоевали герцоговину. Из наших костей будут вырабатывать костяной уголь для сахароваренных заводов. Это уже несколько лет тому назад объяснял нам господин лейтенант Циммер. «Вы, свиная банда, — говорил он, — кабаны вы необразованные, вы никчемные ленивые обезьяны, вы свои ножищи не бережете, точно они не представляют никакой ценности. Когда вы пойдете на поле сражения, то из каждой вашей ноги сделают полкило костяного угля, а из целого солдата со всеми костями его рук и ног свыше 2 кило. Сквозь вас, идиоты, будут на сахароваренных заводах фильтровать сахар. Вы понятия не имеете, как после смерти вы будете полезны потомкам. Ваши дети будут пить кофе с сахаром, процеженным сквозь ваши кости, олухи!» Я задумался, а он ко мне. «О чем размышляешь?» «Осмелюсь доложить, — говорю, — я полагаю, что костяной уголь из господ офицеров должен быть значительно дороже, чем из простых солдат. За это я получил 3 дня одиночки».
Компаньон Швейка постучал в дверь и стал о чем-то договариваться со стражей, которая доложила канцелярии. Вскоре за компаньоном пришел штабной писарь, и Швейк опять остался один. Уходя, эта тварь, указывая на Швейка, во всеуслышание заявила штабному писарю: «Это мой старый товарищ по Киеву!» Целых 24 часа пробыл Швейк в одиночестве, если не считать тех нескольких минут, когда ему приносили еду. Ночью он убедился, что русская шинель теплее и больше австрийской, и что нет ничего неприятного, если ночью мышь обнюхивает ухо спящего. Швейк это воспринимал как нежный шепот, который был прерван на рассвете конвоирами, пришедшими за арестованным. Швейк до сих пор не может точно определить, что, собственно, это был за суд, куда привели его в то печальное утро. Швейка спасла телеграмма, а телеграмма гласила следующее. «Пехотинец Йозеф Швейк, ординарец 11-й маршевой роты, пропал без вести 16-го сего месяца на переходе Хыров-Фельдштейн, будучи командирован как квартьер. Немедленно отправить пехотинца Швейка в Воялич, в штаб бригады». Судьба Швейка была решена. Он вместо казни через повешение вернулся в родной полк, где и продолжал мотать нервы своему подпоручику. На этом наш литературный рассказ заканчивается. Мы прощаемся с вами. Сегодня рубрику вели Антон Каймаков и Алла Ветровцева.